Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Самира Газиева. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Президент Медведев принял решение приостановить строительство автодороги через Химкинский лес. В Москве арестован глава московского отделения движения «Солидарность». В Киеве журналисты и деятели культуры провели акцию протеста против преследования независимых СМИ на Украине. Президент России Дмитрий Медведев принял решение приостановить выполнение постановления правительства о строительстве автодороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. Медведев сделал это заявление в своем видеоблоге.
Несмотря на то, что было принято отдельное решение правительства на тему строительства автомобильной дороги, несмотря на то, что этот вопрос рассматривался в нашей судебной системе и были вынесены специальные решения по этому вопросу, тем не менее наши люди, а именно представители различных партий, начиная от правящей партии «Единая Россия» и заканчивая оппозиционными партиями, представители общественных объединений, различных экспертных кругов, говорят о том, что это решение требует дополнительного анализа.
Говорил Дмитрий Медведев. Мировой суд Пресненского района Москвы отправил под арест на трое суток главу московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Шнейдер был признан виновным по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников милиции. На заседании в четверг по данному делу дали показания 5 милиционеров. Сам Шнейдер заявил, что не признают своей вины и не участвовал в несанкционированном шествии. Шнейдер, Пономарев и Немцов были задержаны милицией в минувшее воскресенье. Они были организаторами согласованного с властями митинга в поддержку государственного флага России. Администрация президента России поручила Следственному комитету при прокуратуре разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Сообщается, что ранее к президенту Дмитрию Медведеву поступило обращение от Международной ассоциации юристов «Тегло» с просьбой содействовать привлечению к суду чиновников, виновных в гибели адвоката. Сотрудник британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, 37-летний Сергей Магнитский, в ноябре прошлого года скончался в московском следственном изоляторе. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о неоказании помощи больному. Жильцы кировского частного общежития вновь объявили голодовку. Они требуют передать здание в муниципальную собственность, снизить квартплату, включить лифт и горячую воду. В акции принимают участие 6 человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Палаточный лагерь появился во дворе кировского частного общежития по улице Свободы. На одной из палаток надпись «Зона голодовки». Голодовка была объявлена после того, как оказались исчерпаны все иные методы борьбы за свои права, обращение в суд, прокуратуру, городскую и областную администрации, лично губернатору Никите Белых. Жильцы общежития по улице Свободы требуют возвращения здания в муниципальную собственность, реструктуризации долгов, снижения квартплаты, а также предоставления элементарных удобств.
У нас условия крыши, стены и холодная вода. А все остальные условия мы сами себе создаем.
Мы пытались достучаться до государственных учреждений, но, к сожалению, ни на одной инстанции не нашли поддержку.
А в Москву пойдем, на Красную площадь?
Это уже вторая голодовка жильцов частного общежития за последние 2 недели. Первая завершилась частичным удовлетворением требований протестующих. В частности, им вернули деньги, незаконно перечисленные службой судебных приставов в счет погашения долгов по квартплате. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве журналисты и деятели культуры провели акцию протеста против преследования независимых СМИ на Украине. В пикете, который состоялся у здания апелляционного суда, который рассматривает дело об отзыве у телеканалов TVI и Пятый канал лицензии на вещание, приняли участие около 100 человек. Иск против независимых телеканалов подала телекомпания «Интер», одним из владельцев которой является глава службы безопасности Украины Валерий Хорошковский. В связи с этим многие на Украине считают, что власти оказывают давление на СМИ и стремятся установить в стране цензуру. Президент Украины Виктор Янукович отвергает эти обвинения. Правительство Пакистана сегодня распорядилось о проведении эвакуации населения в провинции Синд на юге страны в связи с угрозой новых наводнений. Намечается эвакуация около 400 тысяч человек. Директор управления по стихийным бедствиям провинции Синд Салех Фарук сообщил, что большинство жителей района дельты реки Инд уже покинули свои дома. По его словам, тысячи человек еще не эвакуированы. В Германии немецкая поп-звезда Надя Бенайса получила 2 года заключения условно за распространение ВИЧ-инфекции. Приговор певицы из группы No Angels вынес суд в Дармштадте. Бенайсу обвиняли в том, что она вступала в сексуальные контакты, не предупредив партнеров о том, что является носителем ВИЧ. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
По словам Бенайсы, которая является выросшей в Германии дочерью марокканца и немки, она совершила большую ошибку, постоянно опасаясь того, что кто-то узнает о ее диагнозе. Певице могло грозить до 10 лет тюрьмы, однако суд в Дармштадте учел не только ее признательные показания и ее раскаяние, и то, что она в момент совершения противоправных действий была несовершеннолетней, но и то, что она морально пострадала после неправомерной выдачи прокуратуры прессе информации о подробностях дела, в результате чего против певицы в СМИ была развязана кампания досудебного общественного морального осуждения. В результате прокуратура на процессе требовала как раз того относительно мягкого приговора, который вынес суд. Ну и такой приговор считает неверным руководитель немецкой организации «Помощь при СПИДе» Зильке Клумп. Она предпочла бы оправдание Нади Бенайса. Зильке Клумп. Этот приговор вредит нашей стратегии профилактики СПИДа, ибо мы настаиваем на взаимной ответственности партнеров в сексе, и поэтому признание вины только за одной стороной мы считаем неверным. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев закончил работу над новой книгой «Наедине с собой. Воспоминания и размышления». Как сообщает Итартас, автор надеется издать книгу и в России, и за границей.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Басманный суд Москвы отменил постановление прокуратуры о прекращении уголовного дела о гибели членов императорской семьи, обязав следователя исправить формулировку в заключении по факту гибели Николая II и его родных. Суд частично удовлетворил жалобу адвоката Германа Лукьянова, представляющего интересы российского императорского дома. Судья Артур Карпов указал на несоответствие в заключении следователя. В решении Президиума Верховного суда по делу о реабилитации Романовых говорится, что все члены царской семьи погибли в результате расстрела от имени государства, а заключение СКП о закрытии дела обосновано смертью лиц, совершивших умышленное убийство. Великая княгиня Мария Владимировна, дочь двоюродного племянника Николая II, ранее неоднократно обращалась в различные инстанции по поводу преждевременного прекращения дела об убийстве царской семьи, настаивая на том, что СКП не учел при принятии решения постановление Президиума Верховного суда. О том, имеет ли практический смысл возобновление уголовного дела о расстреле царской семьи, в нашей программе сегодня беседует протоиерей, настоятель храма царя-мученика Николая II в Москве Михаил Ардов и адвокат, поверенный в делах Российского императорского дома Герман Лукьянов, оба находятся в нашей студии. Первый вопрос Герману Юрьевичу. Как проходило заседание Басманного суда?
Доброй ночи. Заседание Басманного суда города Москвы 25 августа проходило в острой полемике. Судья Карпов Артур Геннадьевич предоставил сторонам подлинные условия для состязательности. Все наши ходатайства были удовлетворены, представленные доказательства были приобщены, и более того, был создан, я считаю, как большой прецедент. Нам позволили задать те вопросы, которые считала великая княгиня необходимо задать сторонам в процессе, а именно Генеральному прокурору Российской Федерации и Следственному комитету. Прокуратура Российской Федерации. Предыдущий суд нам позволил задать только один вопрос, и то Генеральной прокуратуры Российской Федерации. А в данном процессе я задал 7 вопросов Следственному комитету прокуратуры Российской Федерации и 8 вопросов Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Процесс проходил в условиях состязательности, равноправия сторон. Никто не ущемлялся в своих процессуальных правах. Единственное, что Генеральная прокуратура Российской Федерации отказывалась отвечать на те вопросы, которые задавала великая княгиня им в процессе. процессе. Я просто хочу несколько вопросов зачитать, чтобы наши радиослушатели услышали, на какие вопросы Генеральная прокуратура Российской Федерации отказалась отвечать. Ну, например, на следующий вопрос. Считает ли Генеральная прокуратура Российской Федерации, что обстоятельства причинения смерти членам царской семьи, установленные постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 1.10.08 года, не имеет значения и преюдиции для следователя, решающего вопрос о виновности лиц, осуществивших расстрел членов царской семьи? Ведь известно, что 1 октября 2008 года в высшей судебной инстанции России, а именно Президиум Верховного Суда Российской Федерации, принял царское решение и реабилитировал всех членов царской семьи. Он установил, что все члены царской семьи стали жертвами произвола тоталитарного государства, и государь-император Николай II и члены его августейшей семьи подверглись репрессиям по социальным, классовым и религиозным признакам. В постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации черным по белому написано. Из документов исследованных судов видно, что Романовы были лишены жизни не в результате совершения кем-либо уголовного преступления. Романов Николай Александрович и члены его семьи содержались под стражей и были расстреляны от имени государства. Применение такой репрессивной меры было обусловлено тем, что бывший российский император, его супруга и дети, члены российского императорского дома, с точки зрения органов государственной власти РСФСР по классовым, социальным и религиозным признакам, представляли опасность для советского государства и политического строя. Приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что члены царской семьи были подвергнуты политическим репрессиям, и в связи с этим они подлежат реабилитации. Однако 15 января 2009 года, то есть спустя 3,5 месяца, Следственный комитет прокуратуры Российской Федерации приходит к противоположному выводу при наличии у себя этого постановления. То есть он пошел в противоречие, в разрез, и говорит, что члены царской семьи, помимо государя-императора Николая II, были лишены жизни уголовниками, что это не соответствует действительности, это фальсификация истории. Нельзя извращать понятия и реальность, нельзя обманывать себя и других людей.
Вопрос отцу Михаилу Ардову. Как вы восприняли решение Басманного суда?
Вы знаете, только я должен до этого сказать, что я монархист, я настоятель храма во имя царя-мученика Николая, но у меня есть большие сомнения по отношению к кирилловской ветви Романовых, и я не вполне признаю их. Но это мы оставляем в стороне. Я очень и очень этим доволен. Мы в данном случае с Германом Юрьевичем находимся и будем находиться, я думаю, еще какое-то время по одну сторону баррикады. Потому что это действительно преступление уголовное, потому что вся та власть, Ленин, Троцкий, Сталин, были уголовники, бандиты, захватившие власть в нашей несчастной стране. И то, что есть признаки того, что, может быть, мы доживем когда-нибудь до того, о чем я мечтаю. Вот как Катон говорил, что Карфаген должен быть разрушен, так я всегда говорю – должен произойти подлинный процесс против преступной организации ВКПБ, КПСС за те преступления, которые они творили в течение десятилетий. И я не вполне разделяю, например, то, что украинцы называют геноцидом украинского народа. Геноцид был всех народов. Сталин 16 народов сослал, и, так сказать, геноцид был. Но то, что слово «геноцид» появилось, и то, что это преступление так квалифицируется, это, я считаю, очень хорошо. И то же самое я могу сказать про победу в Басманном суде, потому что это преступление уголовное, совершенное уголовниками, то, что называется, по предварительному сговору.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что возобновление уголовного дела о расстреле царской семьи в нашей программе сегодня обсуждают протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II в Москве, и адвокат Герман Лукьянов, поверенный в делах Российского императорского дома. Оба находятся в нашей студии. Александр Королёв-Перелешин, вице-предводитель Российского дворянского собрания, удовлетворен вердиктом суда.
Я могу их приветствовать. Суда, потому что ситуация складывалась странная, в том числе и что великая княгиня, как лицо заинтересованное, не имела возможности посмотреть все дело. Их они по делу и само дело готовы были предоставить кому угодно, только не наиболее заинтересованному лицу. Что должно быть расследовано, я не настолько в курсе всего дела. Единственное, что подобная позиция суда, если это именно так, мне представляется разумным.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что возобновление уголовного дела о расстреле царской семьи сегодня в нашей программе обсуждают Михаил Ардов, протоиерей, настоятель храма царя-мученика Николая II в Москве, и Герман Лукьянов, адвокат, поверенный в делах Российского императорского дома. Оба находятся в нашей студии. Вопрос Герману Лукьянову. Почему Басманный суд изменил свое прежнее решение?
Как известно, первое решение Басманного районного суда города Москвы гласило о том, чтобы признать постановление следователя Соловьева законом, обоснованным и мотивированным. Глава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна, не согласилась с данным вердиктом и обратилась в Кассационный суд, в Мосгорсуд, с жалобой на это решение. Московский городской суд рассматривал жалобу великой княгини и отменил это незаконное решение, указав о том, чтобы все были доводы великой княгини рассмотрены и представленным доказательством была дана надлежащая юридическая оценка. И более того, суд указал, чтобы был дан оценка решению и судебному акту высшей судебной инстанции, это именно Президиум Верховного Суда Российской Федерации. Ведь первоначальный суд Басманный, он же не давал оценку Президиуму Верховного Суда Российской Федерации. Высшая судебная инстанция установила, что в отношении членов царской семьи не было совершено уголовного преступления, и они были лишены жизни от имени государства. И вот эти обстоятельства, которые установила высшая судебная инстанция, районный суд не дал никакого оценки. И он согласился с мнением следствия, которое это мнение поддержал Генеральный прокурор Российской Федерации, что в отношении членов царской семьи, помимо государя императора Николая II, было совершено уголовное преступление. Однако сейчас судья Карпов Артур Геннадьевич создал подлинные демократические условия путем гласности, публичности, дал сторонам высказаться и дал всем представленным доказательствам надлежащую юридическую оценку. Я здесь никого не защищаю. Дело в том, что я просто говорю всем радиослушателям, и особенно вот, я думаю, адвокаты, которые меня слушают, они поймут, что впервые вот в моей практике суд в порядке статьи 125 позволил адвокату задавать вопросы прокурору и следователю, который участвовал, именно двум следственным органам, Следственному комитету прокуратуры Российской Федерации, Генеральному прокурору Российской Федерации. И они отвечали частично на наши вопросы. Это тоже мы путем вопросов добывали доказательства. Обычно адвокатов лишают права задавать вопросы другой стороны по статье 125. Но сейчас сделан, я считаю, очень серьезный прорыв. И это решение по царскому делу может служить прецедентом в других судах Российской Федерации, что адвокаты в порядке статьи 125, которые обжалуют незаконные действия следственных органов, могут задавать прокурору вопросы в суде, и тот обязан в соответствии с законом отвечать, почему принято то или иное решение.
Вопрос Михаилу Ардову. Как, по-вашему, поможет ли решение Басманного суда вскрыть теперь подлинные обстоятельства принятия решения о расстреле семьи Романовых?
Думаю, что поможет. Вообще, так сказать, я, как настоятель храма царя-мученика Николая, эта тема для меня очень важная. И я читал довольно много документов и воспоминаний всего, и это был действительно сговор уголовников, потому что ясно, что Голощёкин и сносился с Свердловым, и я помню, я читал где-то кусочек из воспоминаний Льва Давыдовича Троцкого, который в то время, в июле 18-го года, где-то был там на фронтах, он ведь командовал Красной армией, вот, и когда он вернулся, то он в Москву, и он узнал, что вот семья государя и государь убиты. И он пишет, я спросил у Свердлова, а кто решал? На что Свердлов сказал, мы решали.
С Ильичем.
Ну, понятно, с кем, да, мы с Ильичем решали. То есть так сказать, понимаете, при том, что они потом выставляют, что это Уральский совет, но это мы понимаем, уголовники всегда так действуют, они, так сказать, уши. Вот. И, кстати, Троцкий это очень одобрил, что, поскольку, так сказать, как бы они все повязаны кровью, значит, среди них не будет никаких... изменников вот этому замечательному революционному делу. А второе, что я вспоминаю в этой связи, следующее. Когда-то я просматривал мемуары Владимира, Владимира, по-моему, звали, Бонч-Бруевича, который был там секретарем и довольно близким к Ленину человеком. И он описывает, как Ленин восхищался революционером Нечаевым. Это знаменитый совершенно бандит, которого дело Нечаева, который убийство студента Иванова, который учился в Петровской сельскохозяйственной академии, которая теперь называется Тимирязевская, легло в основу романа Достоевского «Бесы». И когда я был в музее Достоевского в свое время, то самое большое впечатление, кроме там каких-то личных вещей Федора Михайловича, квартиры, где он жил, там от какой-то части, не в квартире, там экспозиция. И я увидел там фотографию Нечаева. Лицо совершенно страшное, просто страшное. Одно сильнейшее впечатление. Так вот, Ленин Нечаевым восхищался. И предметом восхищения, Бонч-Бруевич пишет, когда его, значит, Ленин говорит, Бонч-Бруевич, вот какой великий человек Нечаев, когда его спросили, вот в случае победы революции в России, сколько Романовых надо будет убить? На что Нечаев ответил замечательно, всю великую Екатинью. Тут я как священник должен дать пояснение. Значит, в Великой Екатинье, которая произносится на каждом публичном богослужении, в те времена были молитвы о царствующем доме, не только о самом государе-императоре, императрице, но еще о великих князьях. Там, я думаю, в те времена было примерно 20 имен. Так вот, Ленин восхищался тем, что Нечаев сказал, что, по крайней мере, 20 членов дома Романовых надо будет убить. Поэтому, по-моему, это уже есть ответ на вопрос, кто и по каким причинам, так сказать, совершил это чудовищное злодеяние в Екатеринбурге в 18 году.
Евгений Никифоров, руководитель Православного общества «Радонеж», считает вопрос давно решенным.
Мне не совсем понятны мотивы сторон, не совсем понятно само дело. Мне кажется, это больше касается юридической казуистики. Потому что для меня, как для церковного человека, давно все понятно. Церковь назвала убийство царской семьи преступлением. Это ясно с духовной точки зрения каждому русскому человеку. Это преступление. Церковь прославила царственных мучеников, прославила сонные святых, прославила их мученический подвиг. И здесь тоже все ясно. Поэтому добиваться каких-то других результатов, ну, это из той области, в которой я, простите, некомпетентен. Для меня, как для церковного человека, в этой истории точки уже давно поставлены.
Вопрос Герману Лукьянову. Каковы будут ваши дальнейшие действия и как будут развиваться события дальше?
Признание Басманным судом города Москвы постановления о прекращении уголовного дела о гибели царской семьи незаконным, необоснованным. Это серьезная победа над беззаконием и правовым нигилизмом, которые господствовали с 1993 года при расследовании уголовного дела о гибели членов царской семьи и других членов Российского императорского дома. Теперь придется принимать решение по данному делу, руководствуясь только законом и правом, а не произволом. В противном случае великая княгиня Мария Владимировна вновь обратится в суд за защиту своих прав и законных интересов. Никто не вправе игнорировать решение высшей судебной инстанции, президиум Верховного суда Российской Федерации, согласно которому члены царской семьи были лишены жизни не в результате совершения кем-либо уголовного преступления. Государь-император Николай II и члены его семьи были расстреляны от имени государства. Сейчас дело находится в такой стадии. Принято судебный акт. У Генерального прокурора Российской Федерации, у Следственного комитета, прокуратуры Российской Федерации есть 10 суток на его обжалование. Если они своим правом воспользуются, дело перейдет в другую, в кассационную инстанцию, в Московский городской суд, где они вправе обжаловать принятый вердикт. Если этого сделано не будет, Дело должно поступить в Следственное управление прокуратуры Российской Федерации, и должностное лицо следователя должен принять решение в соответствии с законом. Какое будет принято решение, пока мы не знаем. Это покажет время. А сейчас надо просто подождать в понедельник. Стороны получат мотивированное решение суда в напечатанном виде, все ознакомятся, и каждый будет принимать свои решения. Мы будем ждать, какие же действия предпримут правоприменительные органы Российской Федерации, именно Генеральный прокурор Российской Федерации и Следственный комитет прокуратуры Российской Федерации. Будут ли они дальше отстаивать позицию, которая противоречит Президиуму Верховного Суда Российской Федерации, и утверждать впредь, что членов царской семьи, помимо государя императора, лишили жизни уголовники. А Верховный суд, именно Президиум Верховного Суда, установил совершенно другие обстоятельства. Будет ли это противоречие и противостояние дальше существовать в природе вещей, мы посмотрим. Это покажет время.
Виктор Аксючец, бывший депутат Верховного Совета и бывший секретарь председателя комиссии по перезахоронению царских останков, следит за историей вопроса.
Следователь Соловьев закрыл уголовное дело, действительно длившееся очень долго, по настоянию руководства Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. Если бы не это, он бы повел бы следствие дольше. Затем нужно сказать, что хотя Верховный суд действительно не отделил в своем решении царя от членов семьи, но исторические факты их отделяют. Если император был расстрелян по решению свердловских властей, то о расстреле императрицы и всех членов семьи нет ни одного документа официального, нет ни одного официального решения. Кроме того, по законам того времени цесаревич Алексей и княжна Мария и не могли быть приговорены к смертной казни в принципе. И действительно прав следователь Соловьев, который утверждает, что если Николай II был расстрелян от имени государства, то его родственники и их слуги стали жертвами уголовников. Поэтому возникает юридическая коллизия, и я думаю, что все это дело примет новый юридический оборот.
Михаил Ардо, верили ли вы в подлинность останков, обнаруженных под Екатеринбургом?
Да, вот я тоже именно это хотел на эту тему сказать кое-что, поскольку Аксючец, как я помню, был тогда в 93-м году, в 98-м году, когда погребались мощи в Петропавловском соборе, он в этом участвовал как соратник Немцова и все. Я помню, как, сколько вызывало это протестов у патриотов, как бы я сказал, и мнимых, и подлинных. Но теперь уже у меня очень много книг о царственных мучениках. И сейчас есть два издания, к которым я слушателей отсылаю. Это первое издание, это «Плотников. Гибель царской семьи. Екатеринбург, Москва, 2003 год». И Наталья Розанова «Царственные страстотерпцы. Посмертная судьба. Москва, 2008 год». И в этих, тот, кто прочтет эти толстые книги, очень обстоятельные, никакого сомнения не будет, что мощи подлинные. Вот две цитаты только. Значит, Плотников сообщает: «Спецорганам и верхам ура Уральского и Екатеринбургского партийного актива место захоронения было известно всегда». Автор рассказывает о том, что в 1928 году тогдашний председатель Свердловского горосполкома Парамонов показал Владимиру Маяковскому место, где были зарыты мощи. У этого, как и у несчастного горлана-главаря, среди прочих позорных стихов есть стихотворение под названием «Император». Вот фрагмент из этого стихотворения. «Здесь кедр топором перетроган, зарубки под корень коры, у корня под кедром дорога, а в ней император зарыт». Существует письменное свидетельство Парамонова, хранится в музее Маяковского. Цитирую. «Вне всякого сомнения, я единственный человек, знающий, где сгнили останки последнего русского царя Николая II. Яков, то есть Юровский, показал мне это место в 1920 году. Я сделал ножом зарубки на корнях березы, чтобы отметка сохранилась и в том случае, если березу срубят. В 1928 году, благодаря этим знакам, я нашел это место и показал его Владимиру Маяковскому, что и написал в своем стихотворении «Император». Вот это, так сказать, и последнее, что я на эту тему скажу. Те, кто до сих пор сомневаются в том, что мощи подлинные, я им хотел бы задать один вопрос. Значит, действительно, наверное, можно было бы подобрать скелеты по возрасту, по полу, по времени смерти соответствующие. Можно даже было им вставить в зубы платиновые пломбы. Но это была бы подделка века. На это надо было потратить миллионы. Вот и вопрос, кто эти миллионы потратил и с какой целью, если это подделка? Вот.
Напомню, что возобновление уголовного дела о расстреле царской семьи сегодня в нашей передаче обсуждает Михаил Ардов, настоятель храма царя и мученика Николая II в Москве, и Герман Лукьянов, адвокат, поверенный в делах Российского императорского дома. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев принял решение приостановить выполнение постановления правительства о строительстве автодороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. Президент России обосновал такое решение тем, что он учитывает позицию как представителей правящей партии «Единая Россия», так и отношения оппозиционеров и общественных организаций, экспертов, которые требуют дополнительного анализа ситуации. Мировой суд Пресненского района Москвы отправил под арест на трое суток главу московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Шнейдер был признан виновным по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников милиции. Администрация президента России поручила Следственному комитету при прокуратуре разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского. Сообщается, что ранее к президенту Дмитрию Медведеву поступило обращение от Международной организации юристов с просьбой содействовать привлечении к суду чиновников, виновных в гибели адвоката. Сотрудник британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, 37-летний Сергей Магнитский, скончался в московском следственном изоляторе в ноябре прошлого года. В Киеве журналисты и деятели культуры провели акцию протеста против преследования независимых СМИ на Украине. Правительство Пакистана распорядилось о проведении эвакуации населения в провинции Синд на юге страны в связи с угрозой новых наводнений. Намечается эвакуация около 400 тысяч человек. От наводнения, вызванного проливными дождями в Пакистане, уже так или иначе пострадали более 17 миллионов человек. В Канаде арестовано трое подозреваемых в подготовке террористических актов на территории страны. Дания сегодня отказала НАТО в посылке в Афганистан истребителей F-16.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что возобновление уголовного дела о расстреле царской семьи в нашей программе сегодня обсуждают Михаил Ардов, протоиерей, настоятель храма царя и мученика Николая II в Москве, и Герман Лукьянов, адвокат, поверенный в делах Российского императорского дома, оба находятся в нашей студии. Игорь Чубайс, философ, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, был удивлен затягиванием следственных действий.
Это история, которая длится очень продолжительное время, и вообще удивительно, что она так медленно то стоит на месте, то возвращается назад. То есть если император Николай II причислен к лику святых, если он признан жертвой репрессий, и он невиновен, признана его невиновность, в таком случае, конечно, надо расследовать, что происходило. Как можно бывшего главу государства расстрелять, на этом поставить точку, признать это преступлением и больше ничего не делать? Конечно, здесь необходимо делать выводы о той государственной системе, которая пришла на смену тысячелетней России. Это было преступное государство, но вот это сказать нынешняя власть никак не может. Поэтому процесс буксует, дело буксует, все возвращается на свои места, и так происходит и по многим другим вопросам. Хотя последнее решение, на мой взгляд, является правильным. Действия должны быть гораздо более энергичными и эффективными.
Вопрос Герману Лукьянову. Каким еще действиям в отношении членов царской семьи надо дать правовую оценку?
Вы знаете, после поступления в Басманный суд города Москвы копии постановления о прекращении уголовного дела об убийстве членов царской семьи от 15 января 2009 года, я с ним ознакомился, прочитал и установил следующее обстоятельство. Следствие пришло к выводу о том, что великий князь Михаил Александрович Романов был также убит, как и члены царской семьи. Однако это противоречит обстоятельствам и документам, которые мы представили в суд и представляли в Генеральную Российской Федерации. У великой княгини Марии Владимировны есть свидетельство о смерти своего родственника, великого князя Михаила Александровича, и согласно этому свидетельству о смерти, а именно акту применения права, где указано черным по белому, что причина смерти – это расстрел. То есть это было совершено от имени государства, а не действия каких-то уголовников. И более того, есть же справка, извещение из Федеральной службы безопасности, архив, который также подтверждает, что Михаил Александрович Романов был расстрелян, а не убит. Однако и Генеральный прокурор Российской Федерации, и Следственный комитет прокуратуры Российской Федерации не дал никакой оценки этим обстоятельствам. И я в суде в Басманном города Москвы также говорил об этом факте и представлял все эти документы. Как будет сейчас следствие относиться к представленным документам, имеющимся у них в деле, мы пока не знаем, будет ли это проигнорировано или все-таки будет дана надлежащая юридическая оценка. Я это сейчас говорю в открытом эфире. Почему? Потому что когда возникнет снова юридический вопрос, здесь нет никакой казуистики, здесь надо установить действительные обстоятельства этого сложнейшего исторического дела. Что же было в отношении конкретных членов Российского императорского дома? Что было совершено, убийство или расстрел, именно действия от имени государства? Это первый момент. Второй момент. Как известно, один из членов Российского императорского дома, а именно великий князь Николай Константинович Романов, который находился в ссылке и проживал в городе Ташкенте на территории Российской империи, также умер в 1919 году. Ну, никто не знает, где, когда и при каких обстоятельствах. Из большевистской прессы следствие сделало вывод о том, что он умер своей смертью. Но, однако, до настоящего момента факт смерти великого князя Николая Константиновича Романова не зарегистрирован. Свидетельство о смерти не получено никем. И сейчас предстоит работа об установлении обстоятельств и установлении факта смерти великого князя Николая Константиновича. Где, когда и при каких обстоятельствах он умер. Ни один из представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а тем более Следственный комитет прокуратуры Российской Федерации, никто никогда не выезжал в город Ташкент для производства следственных действий. Как можно установить факт смерти и обстоятельства смерти, не выезжая на место наступление смерти? Вот в чем вопрос. Это говорит о том, что о поверхностном расследовании данного уголовного дела. И я думаю, что при новом расследовании Следственный комитет прокуратуры Российской Федерации все-таки даст этим обстоятельствам надлежащую юридическую оценку и совершит необходимые следственные действия для установления обстоятельств смерти великого князя Николая Константиновича. Конечно, если этого не будет сделано и будет принято очередное решение, которое не будет соответствовать Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, закону, великая княгиня Мария Владимировна оставляет за собой право обратиться снова в Басманный районный суд города Москвы с защитой своих прав и законных интересов. И здесь нет никакой казуистики. И хочу также ответить господину Аксючичу, который здесь также сказал, что якобы следователь Соловьев прекратил расследование под давлением. Это очень смелое такое замечание и объявление в эфире. Как это так? Следователь Соловьев, полковник, принял решение под давлением. Под каким давлением? Да я не согласен с таким. Принято решение. Следователь Соловьев никогда не говорил, что это он сделал под давлением. Откуда Аксючич это знает? Неизвестно. Более того, он утверждает о том, что есть судебное решение, а есть история. Но, уважаемый господин Аксючич, здесь-то и идет речь о том, что борьба с правовым нигилизмом. Суд шел около 3 лет, чтобы установить действительные обстоятельства смерти всех членов царской семьи. И когда шел Басманный суд, я же задавал вопрос господину Соловьеву, следователю, который вел это дело с 1993 года. То есть это было во втором тысячелетии, мы сейчас живем в третьем тысячелетии. Я ему задавал вопрос. Господин Соловьев, скажите, пожалуйста, вот третий вопрос у меня пунктом был, это записано в протоколе. Анализировали ли вы в постановлении от 15 января 2009 года о прекращении уголовного дела номер 18/1236/93 документы, указанные в постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 1 октября 2008 года по делу о реабилитации членов царской семьи. Соловьев сказал, да, я анализировал эти документы, они одни и те же, всем известны. Я задаю ему следующий вопрос. По вашему мнению, возможно ли оценка этих документов прямо противоположная изложенной в постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 1 октября 2008 года по делу о реабилитации членов царской семьи? Соловьев отказался отвечать на данный вопрос. Вот есть эти документы, суд дал оценку, вы, может, по-другому их будете оценивать? Следствие здесь отказывается отвечать на вопросы. И вот здесь в данном случае судья Карпов Артур Геннадьевич дал сторонам посостязаться, задать вопросы и увидели ответы. Почему же вы не отвечаете на вопросы великой княгини? Вы скажите прямо, вы не согласны с оценкой Президиума Верховного Суда Российской Федерации? Просто да или нет? А здесь не говорится ни да, ни нет, то есть проявляется юридический троцкизм. На вопросы, когда говорят ни да, ни нет, это юридический троцкизм. Помните, как говорил Троцкий, ни войны, ни мира, а армию распустить. Тоже здесь самое.
Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, отмечает дискуссионность вопроса.
Споры еще продолжаются. Споры даже продолжаются на уровне церкви. Церковь не признала эти останки царскими, и не было царских похорон. Поэтому есть какие-то возражения со стороны отдельных историков. И если кто-то подал иск или прошение о пересмотре дела, суд обязан по такому важному делу собраться и рассмотреть. То есть это просто какое-то дополнительное расследование может быть. Потому что повторять все процедуры расследования, которые были перед главным решением, анализы ДНК, лаборатории иностранных, привлекали специалистов, этого не делалось. Последние месяцы я нигде не читал, не видел, не слышал, чтобы делалось повторные экспертизы. А судебное расследование или судебное слушание может быть и 10 раз. Ничего тут страшного нет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Воронежа от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте. У меня вопрос к господину Лукьянову. Вот тут же, ну, естественно, никто не против, чтобы все рассматривалось только законом и правом. Вот. И вот у меня такой вот вопрос. Значит, судя по истории, так сказать, по фактам, значит, после марта, начала марта 17-го года, и тем более октября 17-го, когда вместо Российской империи появилась Российская республика, была провозглашена, значит, соответственно, вот никакого государя-императора, термин «царская семья», ее расстрел, они, естественно, потеряли смысл. Появился гражданин Романов Николай Александрович со своей семьей. Вот теперь у меня вопрос еще раз повторяю, господин Лукьянов. В рамках какой юрисдикции он собирается вот рассматривать эти дела, пользуясь вот этими терминами, которые уже как минимум, уж, знаете, прикинуть, больше 90 лет, как, так сказать, не имеют никакого ни юридического, ни никакого другого смысла.
Дело в том, что вы рассуждаете с позиции большевистской идеологии. Да, большевики отменили титулы, звания, сословия и так далее. Но наша демократическая конституция Российской Федерации, которая принята всенародным голосованием, говорит, что народ, принимая конституцию, чтит память своих предков, передашь нам любовь, уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость. И у великой княгини Марии Владимировны есть история своей семьи, история своей династии, и те титулы, которые она имеет по праву, они употребляются с точки зрения истории и действующего законодательства. И более того, российское законодательство не запрещает употреблять данные титулы. Более того, у нас есть судебные акты правоприменительных органов, а именно судов Московского городского суда, где употребляются все титулы великой княгини Марии Владимировны в качестве главы Российского императорского дома. И сейчас все суды обязаны с точки зрения действующего законодательства применять эти титулы. Это законом не запрещено. Запрет вправе должен быть выражен в норме права открыто. Например, вот адвокат не имеет права осуществлять видеосъемку в суде. Это прям запрет написано. Запрещается адвокату осуществлять видеосъемку без разрешения судьи. Вот это запрет. Я не имею права, например, в суде осуществлять видеосъемки, но я имею право записывать весь процесс на диктофон. Мне это не запрещено. И употреблять исторические титулы, это также не запрещено, поскольку мы возрождаем Россию. Мы все условия сейчас направлены на то, чтобы Россия встала на свои исторические пути развития. Возродилась Русская Православная Церковь, возродились другие все конфессии. И Россия стала те тем мощным европейским государством, которое кормило всю Европу, а не наоборот, что вся Европа кормит Россию.
Слово Михаилу Ардову.
Да, я этому слушателю тоже хочу ответить. В советские времена, где-то, по-моему, в 60-х или 70-х годах, было опубликовано омерзительное сочинение некоего Касвинова, фамилию я точно помню, называлось «23 ступеньки вниз», которое оправдывало вот это екатеринбургское злодеяние. И там он описал совершенно замечательный эпизод. Он это осуждающий, а я перескажу, как там было дело. Когда семья царственных мучеников была еще в Тобольске, то к ним туда, в этот дом, где они содержались, приходил священник и диакон, они там служили обедницу, литургию там нельзя было слушать. И на какой-то службе они в конце возгласили, диакон возгласил многолетие так, как это возглашалось при Российской империи, царствующему дому, все многое лето. После этого немедленно диакона и священника вызвали в местный совдеп, совет, где стали делать им замечания, на что, как пишет Касвинов, они держались очень независимо, и священник сказал, что у нас своя власть, архиерей, епископ, а ваших депутатов, рачьих и собачьих, мы не признаем. А тогда попытались вызвать в совдеп будущего тоже священномученика, они потом убили эти негодяи, епископа Гермогена, который ответил, не пришел туда, но написал им примерно следующее, я очень близко к тексту цитирую. Он написал: «Россия не республика, ее республикой может объявить только предполагаемое учредительное собрание. Из исторических фактов, из истории, из канонического права мы знаем, что монархи, императоры, цари, короли, которые по каким-то причинам покидают престол, перестают выполнять свои обязанности, не лишаются своего императорского и царского достоинства. Поэтому в поступке священника и диакона ничего предосудительного не вижу».
Слушаем вопрос из Челябинской области от радиослушателя Дмитрия.
А вот скажите, пожалуйста, вот как вот это можно, быть уверенным, что люди, которые осуществляют этот процесс, они компетентны и независимы? То есть насколько они судьи? Ну, у нас в Суздане признавали, скажем, были гонения на церковь, потом были, скажем, не признавалась вот наука, скажем, теми же властями, как были гонения на генетиков. И на основе этих, открытий, которые Уотсон, двойная спираль, Джейн...
Поняли суть вопроса, но как раз здесь наоборот, предыдущие суды мешали, а вот нынешний Басманный суд разрешил возобновить уголовное дело слова Германа Лукьянова.
Да, я еще раз говорю, вот здесь было сказано, а компетентно ли? Дело в том, что данный судебный процесс вел профессиональный судья Карпов Артур Геннадьевич, который профессионально осуществлял свои функции. Я еще раз повторю, что он подлинно демократично дал сторонам посостязаться. Именно только в условиях состязательности и равноправия сторон можно принять законное, обоснованное и мотивированное решение. То есть все стороны могли представлять доказательства. Никто в этом не был ограничен. И это подлинно состязательство. Более того, я еще раз подчеркиваю, что великой княгине Марии Владимировне было позволено задавать любые вопросы сторонам, а именно генеральному прокурору Российской Федерации, Следственному комитету прокуратуры Российской Федерации. Правда, они своим правом не воспользовались, хотя они обязаны, как от имени государства, говорить и отвечать на поставленные вопросы. Если государство говорит на вопрос гражданина, а я не хочу отвечать, здесь, конечно, нет состязательства. Это говорит о том, что у государства нет данной позиции, она несостоятельная, потому что государство создано для граждан, а не граждане для государства. Это согласно Конституции Российской Федерации. И вот по этому вопросу я буду писать книгу, и все судебные акты и решения, и судебные протоколы войдут в эту книгу, и они послужат делу восстановления правового государства, и именно показать, что все-таки Басманный суд – это тоже демократичный суд. И образец этому правосудию вот в конкретных решениях и в конкретных судебных протоколах, чтобы не было каких-то голословных обвинений. У меня есть факты. Я хочу представить обществу.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, предостерегает от поспешных выводов.
Я думаю, что история с останками царской семьи не до конца разрешена. И в свое время при Ельцине была политическая воля. Понятно, что царская семья Мария Владимировна хочет одного, но на самом деле, в принципе, эта тема крайне ясна с юридической точки зрения. Я считаю, что это действительно очень хорошо, нам надо разобраться, как там все происходило, какова юридическая сторона уничтожения царской семьи и те ли это останки, потому что очень многих людей есть определенные до сих пор сомнения. Поэтому я приветствую возобновление интереса к этой теме.
Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Жертвами политических репрессий могут быть как и обычные граждане, так и императоры. Поэтому здесь вопроса, мне кажется, нет. И насколько я знаю, слуги, казненные вместе с Николаем II и его семьей, были признаны жертвами политических репрессий. И я абсолютно уверен, что никакое не уголовное убийство, а именно политическое убийство. И сейчас известно масса документов, не слухов и разговоров, а именно документов. Это и телеграммы за подписью Белобородова накануне казни вечером 16 июля в Москву и сразу после казни утром 17 июля и свидетельские показания участников расстрельной команды, устные, данные на московском радио в 60-х годах, это показания Никулина, Медведева, Кудрина и письменные данные, содержащиеся в архивах. Но мне думается, главное не это, а главное это покаяние, то есть понимание и прощение, прошение прощения у Господа за убийство.
Как по-вашему, должны ли наследники тех российских властей покаяться?
А вы понимаете, вот когда в 98-м году, в тот день, когда погребались мощи царственных мучеников, а я повторяю, что это есть уже все больше и больше доказательств, что это подлинные мощи, то я был на телевидении в программе «Взгляд» у Александра Любимова. И он мне задал такой вопрос. Он сказал, вот Борис Николаевич Ельцин сказал, что он, значит, кается вот в этом преступлении. Как вы думаете, был ли он искренен? На что я сказал, что я уверен, что Борис Николаевич Ельцин говорил это очень искренне, но я также уверен в том, что он не имеет никакого понятия, что есть искреннее покаяние. Что же касается слуг, которых здесь упомянули, то это безобразное, то есть очень неприятный аспект деяний Московской Патриархии. Зарубежная церковь, которая давным-давно, в 83-м году прославила царственных мучеников, впрочем, и всех новомучеников-исповедников российских, конечно же, прославила и верных слуг. Московская Патриархия по непонятным совершенно причинам этого не сделала. Я думаю, им следует эту ошибку исправить, потому что и доктор Боткин, и Демидова, и Фрейлины, и все эти люди, которые были с ними, пошли, сохранили верность, они именно святые. И надо сказать, что если мы откроем святцы, то мы всегда прочтем там такие-то, и иже с ними, те, которые с ними пострадали. Вот этот момент, мне кажется, патриархии следует учесть.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Лукьянов, я вот надвиваю, почему вы дотянули? Вы видите, чекисты снова захватили власть. Почему вы при Ельцине все это не делали? Вот и вот что. Вот такой вопрос у меня. Спасибо.
Вы знаете, я стал адвокатом царской семьи в 1995 году, когда мне было 33 года, и по поручению великой княгини Леониды Георгиевны, матери главы Российского императорского дома, великой княгини Марии Владимировны, я стал осуществлять правовую защиту Российского императорского дома. Вот первый вопрос, который был поставлен мне, это выяснить обстоятельства смерти. Дело в том, что это очень сложный вопрос. Вы сами понимаете, считаете, что после падения коммунистического режима в 1991 году Россия начала возрождаться, и началась интеграция Российского императорского дома в общественную жизнь России. Хотелось бы, конечно, быстрее, в один час все построить, но так не бывает. Дело в том, что право имеет протяженность как во времени, так и в пространстве. Ну, вот, например, даже факт смерти членов царской семьи, у меня ушло много времени. Ну, например, я пришел в ЗАГС, и вот такая последняя зацепка, которая была противодействие, мне задали вопрос, а где был прописан царь? Почему? Потому что по прописке есть орган, который будет регистрировать. И мне пришлось здесь на ходу сразу думать, ну как, где он был прописан? Естественно, в Зимнем дворце он был прописан. И, а где, говорит, Зимний дворец? Это на территории Центрального ЗАГСа города Санкт-Петербурга. И только после этого была произведена регистрация. То есть... Не прояви я находчивость, было бы, может, события по-другому рассматривались. И у меня год жизни ушел на то, что сейчас просто это час, что гражданин умирает, можно зарегистрировать за час. А здесь год жизни ушел на то, чтобы зарегистрировать факт смерти членов Российского императорского дома. Более того, необходимо было собрать исторические документы в архивах, исторических архивах, создать правовую концепцию, защиту. И более того, когда были собраны все документы, и обратились мы в Генеральный прокурор Российской Федерации, где был доказан, что они содержались под стражей 17 месяцев. Даже после захвата политической государственной власти в России большевиками правовой статус членов царской семьи не изменился, они содержались под стражей. Ну и что, генпрокуратура все равно отказала и говорит, нет очевидных свидетельств о том, что в отношении членов царской семьи были применены репрессии. Так вот, содержание под стражей членов царской семьи для генеральной прокуратуры Российской Федерации не означало нарушение их прав и свобод. А что же тогда нарушение прав и свобод с точки зрения генеральной прокуратуры? Выходит следующее, что в тоталитарном большевистском советском государстве нахождение по страже членов царской семьи, это не есть нарушение их прав и свобод. Таков был вердикт генпрокуратуры в демократическом нашем обществе. И только вот благодаря судебному контролю мы пришли к тому выводу, что все члены царской семьи были признаны жертвами политических репрессий, были реабилитированы. Дело в том, что Президиум Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего Лебедева Вячеслава Михайловича, членов Президиума Карпова, Кузнецова, Магомедова, Нечаева, Свиридова, Серкова и Соловьева установило, что в отношении членов царской семьи были приняты политические репрессии, поэтому они подлежат реабилитации. Я согласен с вами, надо как-то быстрее двигаться, но, извините меня, дуют все-таки определенные ветры, и здесь приходится, конечно, идет сопротивление. И, как я еще раз сказал, право имеет протяженность во времени и в пространстве. Я не могу этим управлять, господствовать, я лишь всего раб Божий, обшит кожей. Я что могу, то делаю.
Вопрос Михаила Ардова. Как, по-вашему, послужит ли возобновление расследования восстановлению исторической памяти о семье Романовых?
Да, во всяком... Да, я надеюсь на это. Я надеюсь на это, потому что просто, понимаете, вот так вот все забыть, сказать, вот мы их прославили, мы молимся. Вот у меня, например, даже в храме есть частица мощей, мы икону мне написали специальную такую, так сказать, как я иконописца просил. Вот. Но это одно дело. А другое дело, безусловно, я еще раз повторю, что если этому преступлению чудовищному, это преступление века, вообще-то говоря, 20 века, если будет ему уделяться достаточное внимание, может быть, мы когда-нибудь доживем до того, чего я чаю, до суда над преступной организацией ВКПБ, КПСС.
Вопрос Германа Лукьянова. Верите ли вы, что ваши усилия завершатся вот судом, хотя бы заочным, таким, над организаторами этого злодеяния?
Вы знаете, сейчас вот такие смелые выводы я не могу сделать. Дело в том, что судить ту организацию, было же решение Конституционного суда. Очень подробно все это изучалось, и кто будет здесь вопросы ставить перед государством в отношении партии, которая не существует уже, и это пока неизвестно. И более того, учитывая, что все-таки наше общество является правовым, демократичным, и все-таки судебный контроль является тем вот моментом правовым, понимаете, который позволяет нашему обществу развиваться. И вот сейчас вот эта вся тема, она развивается, чтобы благодаря тому, что работают суды, работает судебный контроль. И в связи с тем, что отсутствовал прокурорский надзор по данному делу, великая княгиня обратилась в суд именно за судебным контролем. И благодаря судебному контролю восторжествовала истина, правда и справедливость в отношении членов царской семьи.
Спасибо. Напомню, что возобновление уголовного дела о расстреле царской семьи сегодня в нашей программе обсуждали Михаил Ардов, протоиерей, настоятель храма царя мученика Николая II в Москве, и Герман Лукьянов, адвокат, поверенный в делах Российского императорского дома. Оба находились в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Моя свобода – это радиоприемник.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.